Андрей Ланиус «Смерть на выбор». Пролог. Средства массовой информации мира, Телус, предрекали военное столкновение. Похоже было даже, что они предвкушали его. Захлебываясь, рассказывали они во всех подробностях, как стоят лицом к лицу вдоль границы армии государств, которые в недалеком прошлом были одним единым, одной страной, расколовшейся на две части. Правительственные издания не скрывали убеждения, что верховный консул Кронос II, он же командующий легионами и полновластный правитель одной из сторон, меньший по размеру, вряд ли пойдет на какие-либо переговоры. За 20 лет он создал прекрасную вооруженную, великолепно обученную и натренированную армию, которая сейчас только и ждет сигнала, чтобы обрушить на противника всю свою накопленную мощь за два десятилетия мощь. Дивизии титанов, бригады гекатанхейров, мобильные полки кентавров, эскадра Тифон, специальная группа Нимфа. Верховный консул ждал этого часа, и вряд ли найдутся какие-то доводы, способные перевесить этот важнейший аргумент. Его противник, в прошлом единомышленник Уранос, с которым вместе боролись от наступления Хаоса за национальную независимость своего единого мира. Подготовили и совершили освободительную революцию, сбросивший иго мира Хаоса, разошлись во взглядах. Он, этот человек, правитель Уранос. Все эти годы увлекался демократическими преобразованиями внутри своего мира, строит золотой век, увлекался своим философскими идеями. И по мнению тех же писак из правительственных изданий, преступно мало интересовался армией, ее боеспособностью, вооружением. К тому слишком много слушал советов своей очаровательной жены Селены. Вот почему при нынешнем кризисе он оказался не в состоянии противопоставить что-либо кроме своих гуманистических идеалов, а этого, как известно, слишком мало для большой политики. Консул будет диктовать сейчас свои условия, утверждали нанятые барзописцы, и, конечно же, постарается подкрепить свои требования огнем молний. Правитель беспомощен, говорили они, он нарушил одно из важнейших условий современного мира – равновесие сил. И вдруг, сообщение, верховный правитель Кронос II дал согласие на переговоры с правителем Уроносом. Они начнут переговоры через 3 дня в Большом Полисе одной из соседних стран. Скорее в Аиде. Это было неожиданно, что наступит шок. Все замолчали. Ждали, что же будет дальше. Глава 1 – великий консул и глупый ученый. Консул летел из ставки Дагона. Здесь он пытался договориться насчет дополнительных поставок оружия. Здесь же дал согласие на переговоры, прямо отсюда решил на них лететь. В его распоряжение был предоставлен специальный самолет, оборудованный для важных персон. С отдельным троном-толчком, записями творений пана для услаждения слуха, большим запасом божественного нектара, амврозия и, на всякий случай, прекрасные хариты. И сатир, на всякий пожарный. С консулом летел какого-то крупное и великое светило науки, физик-теоретик, возвращающийся с научного конгресса Гефестион. Консул соизволил взять светило из-за желания поболтать о высоких материях в пути. Да и по пути было. Не чужд был консул вменяемого демократизма. Консул вкусно позавтракал, просмотрел утренние новости, послушал последние сообщения радио. Вслед за тем консул свершил мацион. Это был железный распорядок, от которого консул не отступал ни разу за последние 20 лет. И даже здесь, в самолете, он не позволил себе нарушить его. Он изволил встал, мельком глянул в овальное зеркало, вделанное в стенку уборной, остался доволен и, слегка наклонив свою крупную голову, переступил порог, прошелся в конец салона. Заложив руку за спину, он медленно прохаживался по ковровой дорожке, 50 шагов в одну сторону, 50 в другую. 75 метров, привычно прикинул он уме. 10 раз, 750, 20, 1,5 километра. Верховный консул Кронос, II, был крупный мужчина с хорошим торсом, с гордой осанкой, сильным, открытым, чуть надменным лицом, поражающий своей скульптурной законченностью. Крутой лоб, большие пронзительные глаза под абсолютно прямыми, словно по линейке проведенными бровями, крупный нос с горбинкой, тонкие, в ниточку, усики, точеный подбородок, все это выдавало уверенность, ум, силу. Голову он всегда держал чуть откинутый назад, и даже сейчас, когда его никто не видел, наедине с самим собой, он двигался так же, откинув голову чуть назад и вбок, словно рассматривал что-то вдали. Он медленно прохаживался по самолету, мимо пустых кресел, иногда подходил к иллюминаторам, поглядывал вниз, туда, где проплывало под ним густонаселенные полисы, которые сливались, переходя один в другой.